Глава 8. Во вторник, 13 июня, в 10 часов утра я подъехал к воротам поместья Берстоу. Кроме сторожа, их охранял какой-то здоровенный парень, и мне пришлось долго объяснять обоим, что я и есть тот самый Арчи Гудвин, которого ждет Сара Берстоу. Похоже, семья Берстоу сильно натерпелась от непрошенных репортеров за последнее время. Преодолев дорогу через парк, я подрулил к высокому дому, окруженному пристройками и подсобными зданиями. Я позвонил в дверь, и она тотчас же открылась. Ко мне вышел высокий, статный человек, одетый в черное, и спросил: «Вы мистер Гудвин?» «Да, мисс Берстоу меня ждет. Пойдемте, пожалуйста, мисс Берстоу примет вас в саду». Мы прошли через дом и оказались по другую его сторону, среди густого кустарника и цветов. Мисс Берстоу сидела в тени на садовой скамейке. Дворецкий поклонился мне и зашагал обратно. Сара Берстоу выглядела даже хуже, чем при нашей первой встрече. Видимо, события последних дней сильно ее волновали. Она предложила сесть рядом, и мы приступили к беседе. Накануне вечером Вульф не дал мне никаких инструкций, надеясь на мою опытность в подобных делах. «Похоже, у вас в доме, — начал я, — не хватает только орхидей, других цветов больше, чем достаточно». «Да, верно. Я попросила Смола привести вас сюда, чтобы нам никто не помешал». «Здесь очень хорошо. Мне искренне не хочется надоедать вам, но, к сожалению, приходится собирать факты. Вот Вульф работает исключительно на вдохновении, не покидая кабинета. Пожалуйста, мисс Берстоу, расскажите мне о своей семье, окружающих вас людях и о своих подозрениях и так далее. Кое-какие вещи мне были уже известны из газет, справочников и других источников. Однако я не прерывал ее, предоставляя возможность говорить так, как она считала нужным». Семья Берстоу состояла теперь из трех человек — матери, брата и ее. Брату было 27 лет, на 2 года больше, чем Саре. В 21 год он закончил университет Холланд, и потом еще 4 не находил себе занятия, испытывая терпение отца. Однако около года назад он увлекся авиаконструированием и теперь продолжал работать в этой области. Отец и мать прожили вместе в полном согласии 30 лет. Сара не помнила начала болезни матери, поскольку тогда была еще ребенком. Семья никогда не скрывала от окружающих недомогания миссис Берстоу. Никакие лекарства доктора Брэдфорда и других специалистов так не помогали матери, как забота, ласка и любовь Сары. Поместье, в котором мы находились, издавна принадлежало семье Берстоу, но они проводили здесь только лето. С сентября по июнь мистеру Берстону полагалось быть в университете Холланд. Однако в этом году Берстоу приехали сюда на 3 недели раньше обычного. Мать плохо себя почувствовала. Перебирались они обычно сразу всем домом, вместе с прислугой. У них было множество знакомых в округе Уэстчестер. Я тщательно переписал их фамилии, а также фамилии слуг. Неожиданно над нашими головами раздался рев самолета. Мисс Берстоу вскочила со скамейки, выбежала из-под деревьев и, запрокинув голову, стала изо всей силы махать платочком. Аэроплан летел на небольшой высоте. В его окошке мы даже видели руку, махавшую нам в ответ. Самолет покачал крыльями, затем взмыл вверх, лег на обратный курс и через мгновение пропал. Мы вернулись на скамейку, и девушка с восторгом произнесла: «Это мой брат. Сегодня он впервые поднялся в воздух с того времени, как отец. Брат безрассудно смелый человек, и кроме того, у него замечательный друг и наставник, Мануэль Кэмпбелл». Я кивнул и опять начал расспрашивать. Выяснилось, что Питер Оливер Берстоу не очень-то увлекается гольфом. В университете вообще играл редко, а летом во время каникул не чаще 1-2 раз в неделю. Правда, среди любителей он слыл неплохим игроком. Сражался он чаще всего со своими знакомыми, изредка с сыном или дочерью, и никогда с женой. Четверка, встретившаяся на поле в то роковое воскресенье, прежде вместе не играла. Вряд ли они договорились заранее. Очевидно, сошлись случайно и тут же составили партию. Мистер Берстоу рассчитывал тем же вечером уехать в университет. Рассказав все это, Сара Берстоу остановилась и грустно промолвила: «Теперь он уже не сумеет туда вернуться и осуществить задуманное не сможет». На глазах у нее появились слезы. Я немного подождал и задал новый вопрос. «Извините, мисс, свой мешок с клюшками ваш отец оставил на зиму в клубе Грин Мидоу?» «Нет, конечно, нет. Я уже объясняла, что иногда он играл и в университете. У него был только один комплект?» «Да». «Значит, он привез его с собой. Естественно». «Вы переехали сюда в субботу на легковой машине, а багаж прибыл следом на грузовой. Припомните, на каком автомобиле доставили клюшки?» По выражению ее лица я понял, что затронул какое-то больное место, но притворился, будто ничего не увидел. «Право не знаю», — пробормотала она. «Совершенно не помню, но, наверное, на грузовике. Отец бы вряд ли пожелал себя стеснять такой громоздкой вещью». «А где эти клюшки сейчас?» Я боялся, что мой вопрос снова ее испугает и насторожит. Но она ответила спокойно и очень уверенно. «Точно не знаю. Полагаю, вам известно об их исчезновении». «Ах, вот оно что. Клюшки искали?» «Да, сыщики из White Place и Pleasantville обшарили весь дом, клуб и даже площадки для гольфа, но нигде ничего не обнаружили. Мальчик, который прислуживал моему отцу, заявляет, будто при отъезде с поля клал их в нашу машину на сиденье возле шофера. Но Ларри и доктор Брэдфорд ничего не помнят. Когда они везли тело отца домой, им было не до клюшек». «Странно, очень странно». «Нисколько. Тогда они были в таком состоянии». «Я здесь не за тем, чтобы собирать мнение. Мне нужны факты. Ведь по приезде мешок должны были вытащить. Прислуга, шофер или кто-то другой. Никто не в курсе. Могу я поговорить с прислугой?» «Конечно». Заметив, что она начинает сердиться, я решил ускорить допрос. «Скажите, какие клюшки были у вашего отца? Деревянные или стальные?» «Деревянные. Стальные он не любил».
«Головки простые или со вкладышем?»
«Простые, по-моему, но это не точно. Вот у меня со вкладышем и у Ларри тоже».
«Ага, значит, клюшки брата вы хорошо изучили, а?»
Она подняла на меня глаза и сдвинула брови. «Это еще что такое?»
«Простите, пожалуйста», — я улыбнулся. «Мне обязательно нужно отыскать этот мешок, и я найду его непременно.
К сожалению, я...»
«Неправда. Вы что-то скрываете. Ваш отец умер насильственной смертью, после чего убийца где-то спрятал или уничтожил свое орудие. Кто это был? Вы? Ваш брат или, может, доктор Брэдфорд? Как удалось избавиться от такой громоздкой вещи?»
Она встала во весь рост. «Ну, довольно. В нашем соглашении не оговаривались столь наглые расспросы».
«Браво, мисс Берстоу, вы совершенно правы, но я не хотел вас обидеть. Просто меня тоже расстроила эта потеря. Ведь если бы мы мешок нашли, дело быстро продвинулось бы вперед. А теперь не откажите в любезности. Разрешите мне повидать вашу маму. Клянусь, я буду держать себя в руках».
«Нет, это исключено.
Но такой пункт входил в наше соглашение.
Вы сами его нарушили».
«Отнюдь, мисс Берстоу, все было в пределах допустимого. Сомневаюсь, что полиция станет вести себя скромнее, чем я. Еще раз прошу позволить мне встретиться с вашей матерью».
Она подозрительно взглянула на меня. «Ладно, 5 минут хватит?»
«Не знаю, постараюсь уложиться в кратчайшие сроки».
Мисс Берстоу направилась к дому, и я последовал за ней. Изнутри он выглядел великолепно. Прекрасная обстановка, чистота, уют, много света и масса живых цветов в вазах. В маленькой комнате, куда мы добрались, сидела женщина, разглядывающая на столе какие-то кубики. «Мама, это тот самый мистер Гудвин». Похоже, миссис Берстоу была когда-то очень красива. Но сейчас она выглядела намного старше своих лет. По ее лицу было заметно, как она напрягает свою волю, чтобы держаться в рамках естественных для здоровых людей. Не зная, с чего начать беседу, я лихорадочно принялся подбирать в уме нужные слова. Но она неожиданно заговорила первой. «Я наслышана о вашем деле, мистер Гудвин». «Вообще-то оно не мое, а Нира Вульфа. Я здесь только по его поручению. Он просил поблагодарить вас за любезное разрешение посетить этот дом». Глубоко посаженные серо-зеленые глаза смотрели на меня в упор. «Спасибо мистеру Вульфу, что он признает за мной право распоряжаться в собственном жилище. Мама». «Да, Сара, ни ты, даже не твой отец лишили меня возможности быть полновластной хозяйкой. Сама судьба оказалась против. Наверное, Бог меня покарал». «Мама, пожалуйста». Сара обняла ее и гневно произнесла, обращаясь ко мне. «Если хотите о чем-то расспрашивать, так начинайте».
«Да, у меня 2 вопроса. Вы позволите, миссис Берстоу?»
«Ну, конечно, это ваша обязанность».
«Хорошо. Скажите, имел ли ваш муж врагов, таких, которые ненавидели бы его и желали ему смерти?»
«Мой ответ будет очень краток. Никого, кроме меня».
Я вытаращил на нее глаза.
«Мама, ты ведь обещала».
«Да, сэр, но мистер Гудвин должен знать правду. Питер всегда говорил, никогда не пытайтесь скрыть истину». Тут Сара тихонько прошептала мне.
«Мистер Гудвин, пожалуйста, прошу вас».
«Чепуха», — перебила ее мисс Берстоу. «Я никого не боюсь. Ну ладно, я ответила на первый вопрос. Каким будет второй?»
«Не спешите, мисс Берстоу. Я еще не закончил. Ведь кроме вас у мужа могли быть другие враги, питавшие к нему злобу. На свете нет и не было человека, который бы желал ему смерти. Этого доброго и справедливого человека все любили. Дай бог, чтобы вы меня поняли».
«Хорошо, миссис Берстоу. А теперь объясните, зачем вы предложили вознаграждение за поимку преступника?» Сара вновь попыталась вмешаться, но миссис Берстоу громко запротестовала.
«Я сама, дочка. Это мое искупление. Неужели ты встанешь между мною и папой? Да, я не жалею о том, что посулила награду. Тогда мною владело желание отомстить убийце. Я не сумасшедшая и только изредка позволяю себе уходить в мир иллюзий. Никто не мог желать смерти моего мужа, кроме меня, да и то лишь в минуты мучений, которые Господь посылает грешникам. Только Бог сумеет нас рассудить. И если кто-то вознаграждение заслужит, оно будет выплачено».
«Благодарю вас, миссис Берстоу. Теперь объясните, кто такой Тен?»
«Что?
Вы говорили, что некий Тен рекомендовал вам отказаться от самостоятельности».
«Ах да, Тен — это Натаниэль Брэдфорд».
«Спасибо». Я встал и спрятал блокнот в карман.
«Мистер Вульф просил поблагодарить вас за любезность. Передайте мистеру Вульфу привет».